Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что упустил Запад после бархатных революций в Восточной Европе? Закон об абортах в Испании, протест и справа, и слева. Олимпиада, которая не станет праздником для всех. Протесты сочинцев на земле московской. И наука, Конрад Лоренц и национал-социализм. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Двадцатилетие падения Берлинской стены стало в США поводом для серии дискуссий о смысле случившегося за эти годы и о том, куда идет Россия сегодня. Одна из таких дискуссий состоялась в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, рассказывает Владимир Аберинов.
События конца 1989 года назревали давно и все же оказались полной неожиданностью для западных наблюдателей. Их поразила прежде всего стремительность перемен. С личных воспоминаний о тех днях начал разговор модератор дискуссии, сотрудник Совета по международным отношениям Бернард Гверцман.
Я был тогда редактором иностранного отдела «Нью-Йорк Таймс» в Нью-Йорке, и мы хорошо знали об этих всех волнениях в Восточной Европе. До этого я работал шефом московского бюро газеты в брежневские времена. Первым реальным намеком на дальнейшие события были неожиданные перемены в Польше весной 1989 года, когда движение Валенсы выиграло всеобщие выборы в парламент после нескольких лет военного положения, и с этого все и началось. Но даже тогда события в Европе и во всем остальном мире развивались настолько медленно, что я разослал корреспондентам служебную записку «Пользуйтесь паузой для написания долгоиграющих документальных очерков». И кто-то мне написал в ответ: «Вы знаете, тут такая интересная история, будто бы несколько восточно-германских туристов сидят в западно-германском посольстве в Будапеште и говорят, что не уйдут, покуда венгры не дадут им разрешение на выезд в Вену». Я отправил Сержа Шмемана, который был тогда шефом бюро в Бонне, проследить за развязкой этого сюжета на месте. Венгры решили отпустить на запад восточных немцев, которые этого хотели. Все они отправились в Австрию, и это стало началом лавинообразного исхода восточных немцев, и вождь ГДР Хонекер был вынужден уйти в отставку. Я все еще ждал, что советские войска вот-вот войдут в Восточный Берлин, чтобы навести там порядок, но этого не произошло. 9 ноября в Восточном Берлине была созвана пресс-конференция парнем по имени Гюнтер Шабовский, он был членом Политбюро. Он на самом деле не знал, что говорить. У них было заседание, и они придумали новые правила пересечения границы, чтобы восточные немцы уезжали как бы легально. Серж Шмеман пошел на эту пресс-конференцию, но она его не убедила в том, что происходит нечто серьезное. Он вернулся к себе в гостиницу в Западном Берлине писать репортаж, а я тем временем пошел на летучку для обсуждения материалов первой полосы. В Нью-Йорке было 5 часов дня. Я сказал, что-то происходит в Берлине, но мне пока не ясно, что именно. В макете первой полосы было оставлено место на тот случай, если в Берлине произойдет нечто сенсационное. 2 часа спустя позвонил Серж и сказал: «Граница открыта, 1000 берлинцев пересекают стену». Я спросил: «Откуда ты знаешь?» Он говорит: «Мой восточно-берлинский переводчик только что вместе с женой пришли в мой гостиничный номер в Западном Берлине. Они прошли сквозь стену». Вот так это и началось. Где были вы в этот момент, Боб?
Вопрос обращен к Роберту Кимиту, который в 1989 году занимал пост заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам.
Я был в своем кабинете на 7-м этаже здания Госдепартамента, смотрел на все это по телевизору. Для меня эта картина была особенно впечатляющей, потому что я сын офицера, который служил в Берлине с 1945 по 1947 год, а потом в Германии между 1960 и 1964. Когда мне было всего 12-13 лет, я несколько раз без проблем проходил через Бранденбургские ворота. Да, мне было 13, значит, это 61 год. Но я хочу вернуться еще на 15 дней назад, 15 дней до падения стены. В номере «Нью-Йорк Таймс» от 25 октября 1989 года на первой полосе стоит интервью Джонни Эппла с президентом Бушем по широкому кругу вопросов. А заголовок у него такой: «Буш не боится объединения Германии». Джонни спросил: «Об этом ходит много толков. Считаете ли вы, что это возможно? Боитесь ли вы этого?» Президент ответил: «Я этого, разумеется, не боюсь. Я уверен, что немцы, если они объединятся, останутся в НАТО, и что мы будем работать с другими заинтересованными странами». Он упомянул Советы, британцев, французов и тем самым в известном смысле заложил основу того, что позже стало переговорным процессом по формуле 2 плюс 4. Он сделал это за 15 дней до того, как рухнула стена. По стечению обстоятельств в этот вечер я участвовал в консультациях с тройкой европейского сообщества, то есть с действующим президентом, его предшественником и его преемником. В тот момент это были Испания, Франция и Ирландия. У нас был обед, и представитель Франции сказал: «Господин Киммит, в Европе только и разговоров, что о возможности немецкого объединения. Вы об этом думаете?» И я вынул статью, вручил ему и сказал: «Мы получаем приказы о выступлении в поход от президента. Мы этого не только не боимся, но мы будем это приветствовать. НАТО достигло бы одной из своих основных целей». Он говорит: «Я знаю, вы так говорите, но что вы на самом деле думаете?» И я сказал: «Будьте начеку, у нас в Америке есть привычка говорить, что думаешь».
Эксперт Совета по международным отношениям Джеймс Голдгайер полагает, что 20 лет назад администрация США заняла неверную позицию в отношениях с Советским Союзом и позднее с Россией.
В момент падения стены никто не ожидал, что Германия объединится к октябрю следующего года. Никто не ожидал, что Советский Союз распадется. Говорили о том, что подлинными победителями в холодной войне оказались Германия и Япония, в то время как Соединенные Штаты обеспечивали их безопасность, они стали доминирующими экономическими державами и собирались утереть нос Америке в ближайшие годы, потому что Соединенные Штаты несли большие расходы на оборону и были не в состоянии конкурировать с двумя этими невероятно динамичными экономиками. Многие из наших ожиданий того времени не подтвердились. Не знаю, представляли ли мы тогда, насколько хорошо пойдут дела в Центральной и Восточной Европе. Тот факт, что всего за 20 лет Центральная и Восточная Европа вступили в западные институты, НАТО и Европейский Союз, это поразительно. Крупнейший вопрос: могли бы американо-российские отношения сложиться иначе в тот же период? Можно ли было сделать больше для того, чтобы сблизить Россию с Западом? Многие полагают, что мы упустили много возможностей. У меня иной взгляд, иной в двух отношениях. Во-первых, я считаю, что в 90-е годы мы сильно переоценили свою способность изменить Россию. А во-вторых, я думаю, что попытка сблизиться с Россией была честной, даже в вопросе расширения НАТО. И те, кто утверждает, что мы упустили грандиозную возможность, не берут в расчет самих русских и их собственные противоречивые представления о том, чего они действительно хотели от Запада.
Возможно, причина охлаждения американо-российских отношений в том, что США действовали неуклюже, слишком часто игнорировали интересы России. Бернард Герцман адресует свой вопрос Роберту Киммиту.
Конечно, у нас были, я бы сказал, очень хорошие отношения с Ельцином, когда он был президентом. Сегодня русские считают это время мрачным периодом из-за коррупции и распродажи промышленных предприятий состоятельным предпринимателям. Путин пришел к власти в 2000 году в образе сильного парня и остается в этом образе по сей день. Можно ли было вести переговоры по расширению НАТО более искусно? Ведь в Госдепартаменте и других учреждениях много спорили тогда о том, что делать с НАТО.
Разумеется, Союз НАТО сам долго спрашивал себя о себе. У нас по-прежнему была общая с русскими повестка дня. Контроль за вооружениями, региональные проблемы, двусторонние проблемы. Я отвечал за региональные проблемы. Мы помогали русским выбраться из Афганистана, вьетнамцам из Камбоджи, кубинцам из Центральной Америки, Анголы из Мозамбика, восточным немцам из Эритреи. И мы старались сделать так, чтобы это не выглядело в их глазах как поражение, как капитуляция. Конечно, в процессе немецкого объединения советское измерение имело крайне важное значение для нас. Не только для нас, но и для немцев, для всего мира. Еще до окончательного объединения Германии мы начали исторически беспрецедентное сотрудничество тогда еще с советами по поводу Первой войны в заливе. Джим Бейкер говорит, что холодная война закончилась тогда, когда он и Шеварднадзе сделали совместное заявление, осуждающее действия Саддама Хусейна. Оно было подписано в московском аэропорту в начале августа 1990 года. С самого начала, когда мы обсуждали новую архитектуру безопасности в Европе, это не был только вопрос НАТО. Советское, а затем российское измерение всегда было важным элементом этих конструкций.
Закономерным или случайным был приход к власти Владимира Путина? Бернард Герцман и Джеймс Голдгайер.
Полагаю, с исторической точки зрения не подлежит сомнению, что Горбачев сыграл ключевую роль в истории. Полагаете ли вы, что с уходом Путина демократии в России станет больше? Другими словами, Путин — это отклонение от процесса, который начался в 1991 году, или ему на смену придет другой сторонник жесткой линии? Каковы настроения в России сегодня?
Важно понять, когда мы размышляем о трех последних лидерах России, последнем лидере Советского Союза Горбачеве, затем Ельцине и, наконец, Путине, для них демократия была орудием достижения иных целей. Горбачев открыл систему, потому что не видел никакого другого способа оздоровления советской экономики. А китайцы наблюдали, и после того, как они увидели, что случилось с ним, пошли другим путем. Ельцин пришел и подумал: единственный для меня способ преуспеть – это перегорбачевить Горбачева. И он стал большим западником, большим демократом, большим рыночником, чем Горбачев. Путин приходит спустя 10 лет после распада. Его центральной стратегией, его главной целью стало предотвратить дальнейший распад. Его весьма беспокоили силы в России, которые могли бы способствовать развалу страны. И его главным приоритетом стал порядок. Он собирался навести порядок, восстановить экономику и помочь России вернуться на мировую арену. Help Russia
re-emerge on the world stage. Уроки 90-х годов прошлого века остаются в США предметом бурной полемики. На фоне нынешних разочарований они выглядят подарком судьбы, которым ни Россия, ни Америка не сумели воспользоваться в полной мере.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В четверг парламент Испании утвердил, правда, пока не окончательно, новый правительственный законопроект об абортах. Против принятия этого закона выступает католическая церковь, либералы, а также часть левых сил, которые считают его слишком радикальным. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Необходимость в новом законодательстве в отношении искусственного прерывания беременности в Испании назрела давно. Ныне действующее было принято еще во времена военно-клерикальной диктатуры генерала Франко в 1973 году. В соответствии с его положениями, женщинам, сделавшим аборт, полагается от 6 месяцев до года тюрьмы, а врачам от года до 3 лет, плюс запрет заниматься врачебной деятельностью от года до 6 лет. Правда, в последние десятилетия Испания перешла от диктатуры к демократической форме правления на рубеже 70-х и 80-х годов, этот закон практически не работал. За это время по числу абортов на душу женского населения Испания вышла на 5-е место в Евросоюзе после Великобритании, Франции, Румынии и Италии. Правда, аборты по-прежнему производятся лишь в частных клиниках и фактически нелегально. Находящееся у власти левое правительство Социалистической рабочей партии решило поменять закон, легализовать аборты и оказывать женщинам этот вид услуг в клиниках государственной системы социального страхования. Министр женского равноправия Бибиана Аидо.
Мы представили в парламенте проект закона. О нем много говорят и часто незаслуженно критикуют, не давая себе труда разобраться в сути вопроса. Тем не менее, речь идет о законе крайне необходимом, поскольку он призван решить весьма насущную проблему – гарантировать права женщин и врачей. Мы работали над этим законом в течение года с привлечением профессионалов, представителей общественности и всех заинтересованных сторон. Его основная цель – освободить женщину, принявшую решение прервать беременность, от наказания.
Между тем, у нового закона действительно много противников. В первую очередь, это пользующаяся большим влиянием в стране католическая церковь. Собственно, аборты до сих пор формально были запрещены в Испании именно из-за ее позиции. Она рассматривает искусственное прерывание беременности как убийство. Члены Испанской епископальной конференции постоянного административного органа церкви развязали против закона настоящую войну. Они полагают, что этот закон не только оставляет аборт без наказания, но и пропагандирует его, поскольку делает бесплатным и легко доступным. Генеральный секретарь епископальной конференции Хуан Антонио Мартинес Камино.
Речь идет о показном пренебрежении к человеческой жизни. Похоже, что в нашем законодательстве человек оказывается менее защищен, чем флора и фауна, поскольку за нанесение вреда животным и умышленное уничтожение растений положен тюремный срок.
Учитывая, что среди депутатов от правящей соцпартии инициатора нового закона немало практикующих католиков, епископы пригрозили отлучить их от церкви. Та же участь грозит всем сторонникам абортов и врачам, которые официально займутся искусственным прерыванием беременности. Епископ Мартинес Камино.
Тот, кто допускает возможность совершать убийство невинных существ, впадает в ересь и может быть отлучен от церкви. Ни один католик не имеет права поддержать этот закон, голосуя за его принятие. Это величайший грех. Подобные грешники не могут быть допущены к причастию. Сторонники абортов не должны находиться в рядах церкви. Это правило распространяется на всех католиков.
Консервативная позиция католической церкви в отношении абортов объясняется, разумеется, ее доктриной. Однако среди противников нынешнего закона не только отцы церкви и верующие, слепо защищающие доктрину. Против него высказываются многие независимые политики, либералы и даже левые, в том числе некоторые руководители правящей соцпартии. Они за легализацию абортов, но полагают, что закон не должен ограничиваться лишь предоставлением права на искусственное прерывание беременности. Он обязан предоставлять женщинам четкую альтернативу, то есть реальную помощь в случае, если они захотят сохранить беременность. Такая помощь оказывается во многих других странах Евросоюза. Иными словами, общество должно все сделать, чтобы убедить женщину не прибегать к аборту. Секретарь по работе с женщинами оппозиционной либеральной народной партии Маравильяс Фалькон.
Мы предлагаем правительству составить государственный план помощи материнству. Дело в том, что оно в Испании практически никак не поощряется. Необходима материальная помощь матерям. Необходимо также регулярно проводить пропагандистские кампании в пользу материнства в средствах информации. А у нас, к сожалению, сейчас популяризируются лишь аборты. Пропагандистская кампания должна быть также направлена на юношей и мужчин, с тем, чтобы они чувствовали себя ответственными за беременность своих жен и подруг. Будущим матерям следует помочь и деньгами, если это требуется, и жильем. Также следует создать систему, которая позволит женщине, родившей ребенка, но не имеющей возможности его воспитывать, отдать этого ребенка в другую семью. Причем семья для усыновления должна подбираться еще во время беременности. Ведь у нас сейчас многие семьи, которые хотят, но не могут иметь детей, усыновляют младенцев за границей.
Действительно, из-за крайне низкой рождаемости ежегодно тысячи испанцев отправляются за границу, в том числе в Россию, где оформляют усыновление в детских домах. Общие цифры отсутствуют, но известно, к примеру, что только в провинции Валенсия на востоке Испании в прошлом году были оформлены документы на усыновление 150 детей из России. С этой целью здесь существует даже ряд посреднических организаций, которые помогают в усыновлении. Представительница парламентской оппозиции также полагает, что особое внимание следует уделить несовершеннолетним беременным. Маравильяс Фалькон.
Для них должны быть созданы специальные консультации, где они могли бы получать не только медицинскую, но и психологическую помощь. Такая помощь должна оказываться и после рождения ребенка. В случае, если молодая женщина намерена сделать аборт, с ней должны предварительно беседовать специалисты. Они должны познакомить ее с возможными последствиями этой операции и с помощью, на которую она может рассчитывать, если захочет сохранить ребенка. Так что мы выступаем за сохранение жизни и выступаем против бесконтрольных абортов.
Есть в законе об абортах и отдельные положения, которые вызывают бурную реакцию большинства испанцев, вне зависимости от их религиозных и политических взглядов. В первую очередь, это положение, предоставляемое 16-летним девочкам-подросткам возможности свободно прерывать беременность без ведома родителей. Причем министр Бибиана Аидо считает это положение чуть ли не самым прогрессивным в законе, поскольку оно позволяет, как выражается министр, молодым женщинам самим без постороннего вмешательства решать свою судьбу. Бибиана Аидо.
У нас девушки в 16 лет уже нередко выходят замуж и имеют детей, так что логично, что они могут в этом возрасте и самостоятельно принять решение сделать аборт. Именно об этом заявили члены нашей комиссии экспертов, а также члены соответствующей парламентской комиссии. Это обдуманное и взвешенное решение.
Подобные высказывания министра, которой самой 30 с небольшим лет, были подвергнуты резкой критике. Ее даже обвинили в незнании по молодости реальной жизни Испании. Действительно, здесь имеют место ранние браки, но в основном в среде цыган, которые, кстати, в силу своих традиций никогда к абортам не прибегают. Что касается большинства испанцев, то браки они, наоборот, заключают в возрасте от 25 до 30 лет. Парадокс нового закона заключается и в том, что несовершеннолетние до 18 лет не имеют права покупать в магазине табачные изделия и алкогольные напитки, не могут отправиться на экскурсию с классом без письменного согласия родителей, их не пускают на дискотеки и в кинотеатры на вечерние сеансы, а вот на аборт, получается, они могут отправиться совершенно свободно. Не согласен с такой постановкой вопроса даже видный деятель правящей партии, спикер Нижней палаты парламента, социалист Хосе Боно.
Я полагаю, что аборт — это крах. Это моральное поражение. Некоторые левые рассматривают его как неотъемлемое право женщины. Консерваторы считают его явлением чудовищным. Ну а для меня в первую очередь это поражение, это крах. У любой женщины, которая должна принять решение об аборте, он вызывает боль и грусть. И здесь, я думаю, она непременно должна получить помощь от своих близких, от родителей, братьев, сестер. Зачем же закон должен подталкивать ее к тому, что она должна принять решение самостоятельно, утаив от всех свою проблему? К тому же, возможно, посоветовавшись со старшими, она изменит свое решение.
Что касается парламентской оппозиции, то она в конце концов решила обжаловать закон в Конституционном суде как неприемлемый и аморальный.
О спорах по поводу законопроекта об абортах в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мой отец, народный комиссар Молотов, заявил всему миру, что германские войска издеваются, мучают, расстреливают русских военнопленных. Это ложь.
То есть был человек, которого называли сыном Молотова. Потом уже выяснилось, что это самозванец. На самом деле его зовут Василий Георгиевич Тарасов.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Сунжинском районе Ингушетии в пятницу вечером убит глава УВД города Карабулак Абдул-Керим Цечоев. Под бронированный служебный автомобиль, в котором находился милиционер, было заложено мощное взрывное устройство. Прокурор Ингушетии Юрий Турыгин заявил, что не исключает причины гибели Цечоева стала месть боевиков. Лидеры России, Белоруссии и Казахстана на встрече в Минске в пятницу подписали документы, необходимые для создания таможенного союза. 1 января будущего года вступит в силу единый таможенный тариф, а 1 июля – таможенный кодекс трех стран. В Астрахани в пятницу задержаны трое боевиков из Чечни, в том числе женщина. В ходе операции они были блокированы в здании банка, оказали сопротивление и пытались подорвать гранату. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Премьер-министр России Владимир Путин назвал прорывом в сотрудничестве двух стран соглашение, достигнутое в ходе переговоров с главой правительства Франции Франсуа Фийоном под Парижем. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявил новый состав комиссии исполнительного органа Евросоюза. В комиссию вошли 27 человек. В начале января в Европарламенте пройдет голосование по ее новому составу. Иран назвал театральной и бесполезной резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ с критикой в адрес Тегерана. В документе содержится призыв к Ирану закрыть завод по обогащению уранового сырья. О существовании завода стало известно недавно. Фондовые рынки США отреагировали падением на сообщения о финансовых проблемах Эмирата Дубай. Индекс Доу Джонса в пятницу снизился более чем на 150 пунктов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премии мир». Далее в выпуске. Олимпиада, которая не станет праздником для всех. Протесты сочинцев на земле московской. И наука. Конрад Лоренц и национал-социализм. Олимпиада 2014 года в Сочи – праздник не для всех. Жители эмеретинской низменности, на территории которой планируют построить ряд спортивных объектов, требуют выплатить достойные компенсации за изымаемую у них землю и дома. Они готовы к новым акциям протеста, рассказывает Любовь Чижова.
Конфликт жителей эмеретинки и госкорпорации «Олимпстрой», которая отвечает за расселение, тянется давно. Вначале люди, живущие в одном из самых живописных мест Большого Сочи, были просто шокированы тем, что их выселяют из домов, в которых они жили десятилетиями. Потом стало ясно, что переселение не избежать. Был принят даже так называемый «Олимпийский закон» об отчуждении земель в пользу олимпийского строительства. Начались переговоры, и к 2008 году была проведена первая оценка стоимости земель и строений, которая не вызвала особых нареканий со стороны жителей эмеретинской низменности. Но назначенный ответственным за олимпийское строительство вице-премьер Дмитрий Казак в этом же году заявил, что земли будут выкупаться не по спекулятивным, а по рыночным ценам. В 2009 году произошла вторая оценка стоимости олимпийских земель, в результате которой людям предложили уже в 4 раза меньше, говорит житель эмеретинской низменности Александр Чичварин.
На сегодняшний день есть два таких вот, как бы, в эмеретинке два глобальных места. Это одно место на самой бухте, прямо у моря, это вот мы их бухтянами называем, да, вот, который имеет там по 20-30 соток земли. Ну, кто-то поменьше, кто-то побольше, но суть не в этом. Для них построен поселок Некрасовский, слышали, наверное, да? И год назад была оценка 2 с лишним миллиона за сотку. Все было прекрасно. Земля их оценивалось, дом оценивался, все приусадебные строения оценены, все их устраивало. И второе, значит, это блок, это мы вот живущие вдоль железной дороги, где сейчас построен хоздвор, вы видели, наверное, вот туда приезжал и Путин, туда же Козак приезжал, наверное, видели по телевидению. Вот наши дома, примерно 100 домов находятся около хозблока. Мой дом находится непосредственно около железной дороги. Если к нам приходят железнодорожники там раз в неделю обязательно, говорят, когда вы уедете? Мы говорим, ребята, а куда мы поедем? А разве с вами никто не говорил? Нас вызывают куда-то, говорят, что ваша земля теперь стоит в 4 раза дешевле, вот на сегодняшний день. Вот у меня есть документ, оценка, прошла вторая оценка примерно в 2 раза, и на сегодняшний день наша земля с 1 300 000 оценивается в 300 тысяч за сотку. Скажите, есть ли государство в мире, какой кризис должен быть, чтобы земля в течение там даже меньше, чем год, сразу упала в 4 раза?
На территории эмеретинской низменности планируют построить малую ледовую арену для хоккея с шайбой, ледовый дворец для соревнований по фигурному катанию, крытый конькобежный центр, ледовую арену для кёрлинга, стадион для церемонии открытия и закрытия игр, пресс-центр и олимпийскую деревню. Часть жителей эмеретинки уже согласились с условиями, предложенными Олимпстроем. Вскоре люди будут переселяться в поселок Некрасовский. Остальные 100 семей, как бы не по-военному это звучало, пока держат оборону. О том, что их ждет, я поговорила с директором департамента по управлению внешними связями госкорпорации «Олимпстрой» Александрой Костериной. Она же объяснила, почему сейчас людям за их землю и постройки предлагают в 4 раза меньше, чем в 2008 году.
Оценка произошла в связи с тем, что были, во-первых, завышены очень сильно. Вот смотрите, если мы рассматриваем оценочное законодательство, то они при первой оценке, когда она производилась, выяснилось, что оценщики вообще не рассматривали спрос они рассматривали только предложение. В Сочи сейчас рынок абсолютно стоит. При этом предложение зашкаливает. Но сейчас оно очень сильно поползло вниз, да, потому что рынок встал. А естественно, после объявления Олимпиады цены на недвижимость выросли на 400% в некоторых случаях. Говоря проще, вот когда человек сталкивается с изъятием или резервированием своего объекта недвижимости, он должен понимать, что будет учитываться и та цена, которую он сам же заранее заявлял тоже в официальных органах. Людям предлагается либо компенсация, либо предлагается земельный участок и недвижимость. Либо квартира, да, там есть еще и такие варианты. То есть, например, если мы говорим о Некрасовке, а это вот тот поселок, который сейчас готов практически, да, он есть у нас на сайте, например, но в Сочи таких поселков нет. Это типа как американская gated community, условно, ну там нормальные дома в одном стиле и так далее. Так вот, там дается участок, например, в Некрасовке именно там 8 соток, вот, и дается дом. То есть, собственно, земля дается. У нас такие же поселки будут строиться на Таврической. Там будет, если в Некрасовке 112 домов, то на Таврической будет 166, например. Потом там будет ПСОУ. Ну, то есть это не единственное место, как бы это только начало. У нас переселение осуществляется таким образом, чтобы, грубо говоря, мы не переселяли людей впустую.
Александра Владимировна, у вас есть понимание того, почему люди, жители Меритинки, недовольны тем, что им предлагают?
Безусловно. Понимание есть, во-первых, потому что очень сложно быть довольным с той точки зрения, что многие люди, которые прожили по 50 лет на своей земле, несмотря на то, что, да, очень часто дома, которые мы предлагаем, они несоизмеримо лучше. У них, по крайней мере, есть центральное отопление будет и канализация, да, чего нет у большинства людей. В любом случае, очень сложно, чисто психологически, очень многие люди пенсионного, за пенсионный возраст, да. Ну и кроме того, есть много других причин. Как раз-таки я прекрасно понимаю, что переоценка может вызвать столько вопросов, потому что, да, изначально цены, которые оценщики оценили, они были гораздо больше, да, очень многие оценки. Ну и как бы человек, который рассчитывал получить такую сумму сейчас в виде оценку, я думаю, да, наверное, будет недоволен. Но, тем не менее, уверяю вас, все происходит по закону, и оценку производят также независимые компании.
Александра Владимировна, а кто-то что-то уже получил? Вот уже с кем-то заключены какие-то хотя бы предварительные договоры?
Предварительные соглашения заключаются, заключает их край, потом происходит независимая оценка, потом мы заключаем договор. Вообще уже были выплаты, поселок Ахштейн, например.
Что будет с теми, кто вот сейчас не согласен с теми условиями, на которых выкупают их земельные участки и дома?
Ну, у них есть право оспорить это решение в суде.
Это была директор департамента по управлению внешними связями госкорпорации «Олимпстрой» Александра Костерина. Руководитель Сочинского центра социальных программ Екатерина Примакова уточняет, жители Эмеретинки, которые переселяются в коттеджный поселок Некрасовка, землю и дома получают по договору аренды, а не в собственность.
Что хотелось бы добавить по селу Некрасовка, которое строят для предоставления жителям взамен изымаемого имущества? У людей забирают собственность, забирают земельные участки, находящиеся в частной собственности. А деревня Некрасовка строится одним большим участком, поделена она внутренне по 7 соток, участочки маленькие. Но на самом деле большой участок сейчас, на сегодняшний момент, оформлен договором аренды на 49 лет на одно юридическое лицо. На самом деле гарантий нет никаких, что участки будут переоформлены, поделены на небольшие участки, то есть люди получат такие же участки свои собственные. Потом хотелось бы заметить еще, я не знаю, поняли, не поняли люди, что в Эмеретинской низменности по улице Нижней Эмеретинской, в частности, дома не попадают на самом деле под строительство олимпийских объектов. Они изымаются под такое понятие, как Олимпийский парк. Сколько бы к нам иностранных журналистов не приезжало, мы у всех спрашиваем, есть такое понятие и что это значит. Ни один иностранный журналист не ответил нам на самом деле, что это такое, то есть такого понятия там нет. Но, как объяснил нам начальник общественной приемной департамента по реализации проведения Олимпийских игр 2014, Олимпийский парк – это парковая зона с малоэтажной коттеджной застройкой. Ну, мы так понимаем, что это будет элитное жилье для тех, кто сможет его себе там купить.
Желание властей сэкономить на переселении жителей Эмеретинской низменности никак не вяжется с общим олимпийским размахом и немалыми затратами на олимпийское строительство. Общая смета Олимпиады – более 300 миллиардов рублей. Как подсчитали политики Борис Немцов и Владимир Милов из движения «Солидарность», на решение проблемы расселения 32 многоквартирных домов и 400 домовладений хватило бы 1 миллиарда рублей. Но люди уже не верят в такую щедрость и собираются отстаивать свои права в России. российских судах, а потом и в Европейском суде по правам человека. Недовольство жителей эмеретинской низменности – лишь одна из огромного количества олимпийских проблем, о которых напоминают эксперты. Инфраструктура Сочи не готова принять Олимпиаду. Строительство уже нанесло огромный ущерб уникальной природе Кавказа. И вообще, идея проведения зимней Олимпиады в субтропиках изначально выглядела сомнительной. Тем не менее, Сочи стал столицей Олимпиады, но есть предложение провести там только церемонию открытия и закрытия, а основные соревнования перенести в другие российские города с более подходящим климатом и готовой инфраструктурой, говорит руководитель движения «Солидарность» Денис Белунов.
Суть этой идеи, на самом деле, достаточно проста. Комплекс проблем, которые существуют в Сочи, экологических, связанных с предполагаемым выселением граждан, коррупционные разнообразные модели, вот эти вот геологические проблемы, связанные с почвами, с водой, с транспортной проблемой, связанные с огромной сложностью подвоза строительных материалов, проблемы рабочей силы, потому что там речь идет о завозе каких-то колоссального количества мигрантов для того, чтобы возводить эти объекты. Ну, это сопоставимо с населением города, это третье население города. Так вот, комплекс всех этих проблем, он, естественно, образом наводит на мысль, что, может быть, не нужно концентрировать на таком маленьком участке земли все необходимые спортивные объекты, и тем более, что это крайняя южная точка России, проводить в ней зимнюю Олимпиаду, это вообще выглядит немножечко абсурдно. Но раз уж так получилось, и раз уж Международный олимпийский комитет эту заявку принял и был достигнут такой, так скажем, успех, то, может быть, имело бы смысл, чтобы не все эти проблемы каким-то образом компенсировать, провести в Сочи церемонию открытия-закрытия и там соревнования, допустим, по дисциплинам, связанным с горными лыжами, где действительно инфраструктура Красной Поляны позволяет это сделать, и с относительно небольшими издержками это можно было бы все осуществить. А соревнования, которые требуют значительных снежных пространств, таких там, как беговые лыжи, допустим, или там биатлон, соревнования по хоккею, по фигурному катанию, по конькобежному спорту, требующие ледовых площадок, которые в условиях Сочи требуют колоссальной энергетической нагрузки, которой сейчас нету в городе, там нужно дополнительные линии вести, удвоить энергетический потенциал города. Просто это даже технически, скорее всего, невозможно осуществить при наличии даже средств. Поэтому до сих пор я думаю, что единственным более или менее разумным выходом из этой ситуации было бы немедленное инициирование процедуры на согласование с Международным олимпийским комитетом, ну, потому что это нельзя сделать просто так. Нам нужно получить, видимо, одобрение МОК и вывести проведение части соревнований в другие города. Прецеденты этого существовали еще даже когда там была Олимпиада 80 в Москве, и в особенности хорошо это было видно во время проведения летней Олимпиады в Пекине, когда соревнования проводились, в том числе там в южных, центральных городах Китая, на расстоянии нескольких часов лета от Пекина. И, в общем, чисто технически, там, я думаю, что можно было бы эту проблему решить и добиться от МОКа согласования, учитывая масштаб проблем, которые имеют место.
Это было мнение руководителя движения «Солидарность» Дениса Белунова. Критики проведения Олимпиады в Сочи называют этот проект грандиозной аферой и предлагают задуматься, что будет с построенными спортивными объектами после того, как соревнования закончатся. Они предрекают, что на стадионах и спортивных аренах в лучшем случае разместятся вещевые рынки, потому что сочинцы зимними видами спорта не увлекаются.
За ходом протестного движения в Сочи по поводу Олимпиады 2014 года следит наш корреспондент Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике программы, продолжая рассказ об изучении поведения, мы затронем один из самых трагических эпизодов в истории европейской науки, когда часть биологов, психологов, генетиков связала свои научные воззрения с идеологией нацизма. Среди ученых, пожелавших вступить в национал-социалистическую партию, оказался и основатель этологии Конрад Лоренц. Подробнее об этом рассказывает научный сотрудник Института истории естествознания и техники Елена Гороховская. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Елена, до сих пор вы рассказывали о наблюдениях Лоренца за животными. Но ведь современная этология изучает поведение всех живых существ. И взгляды Лоренца, уже связанные с поведением человека, сыграли драматическую роль в его собственной судьбе.
История оказалась очень сложной. С одной стороны, действительно, он написал ради денег фактически, потому что не на что было жить, под настоянию друзей он написал популярные книги по поведению животных. Еще в 50-е годы, которые были тут же переведены на английский, сразу стали бестселлером. Человек находит друга, и да. Вот у нас это так было переведено. «Кольцо царя Соломона». Это ему дал возможность выживать, а это стало вообще, как ни странно, для, в общем, массы потом известных этологов говорили, что они приходили в этологию благодаря этим книгам. Уже со второй половины 60-х годов начался бум известности этологии. С самого начала, конечно, хотя больше всего интересовали, конечно, особенно поначалу, Лоренц животные. Он понимал, что в этологии есть что-то, она смогла понять и заметить то, что не замечают психологи, и то, что можно изучать и у человека, что она может нести вклад в понимание человека. И поэтому каждая интересующаяся наукой домашняя хозяйка на Западе, в общем, уже в конце 60-х годов знала, что такое этология. А знаменитые писатели, вот «Повелитель мух», это было все под влиянием этологии Голдин, который написал. Снимали фильмы, в которых было явно влияние этологии. Это, в общем, было увлечение колоссальное.
А что в России происходило с этологией в это время?
Конечно, происходило с этологией не только в России, хотя это было, пожалуй, наиболее светлое время, потому что уже выступили против этологии, прежде всего, американские сравнительные психологи, как они себя называли. И проблема была в том, что Лоренц оказался, его биография связана с национал-социализмом. А поскольку действительно, даже независимо от этого представления о наследственности поведения, в том числе, но уже имела определенную такую идеологическую, философскую, оценочную какую-то окраску, начался просто такая очень резкая дискуссия. Ее начал Дэниел Лерман.
Когда началась?
Она началась фактически сразу после вот этой конференции 49-го года. Разразилась так по-настоящему сильно после того, как в 53-м году Дэниел Лерман, американский психолог, сравнительно опубликовал статью, посвященную резкой критике Лоренц. Она могла быть еще более резкой, потому что он включил в первоначальный вариант политические обвинения в фашизме, что его теория оправдывает фашизм и все эти представления. Но друзей бы попросили, которые знали европейских этологов, попросили убрать это и оставить только научную критику.
А что Лоренц действительно был связан как-то с фашистами?
Дело в том, что он был, как большинство биологов времен Третьего Рейха, членом Национал-социалистической рабочей партии. Толком вот до сих пор не выяснили, был ли он полностью или так называемым кандидатом. Потому что не нашли, что получилось, что он даже ни разу взносы не платил. Ну, в общем, это все детали, но он добровольно написал после аншлюса, тут же написал заявление, и он считал действительно, что эта политическая партия несет очень большую социальную пользу и для науки в том числе. Он был в этом убежден, как очень-очень многие его коллеги, 80% австрийцев.
А известно, изменил ли он свои взгляды в течение Второй мировой войны и после, вот что-то о его воззрениях идеологических известно?
Понимаете, история очень сложная, потому что мы после Второй мировой войны, после всех ужасов, мы себе думаем, что ну как вообще можно было, да, и вроде человек приличный, порядочный, в самых разных отношениях, вообще харизматически невероятный. Кстати, человеку, у которого в друзьях всегда были куча евреев. И есть разные обвинения. Главное, что он написал несколько статей, в которых он не просто какие-то хвалебные были слова в адрес национал-социализма. То, что он был членом партии, это было не самое страшное. Как можно вспомнить, сколько у нас было членов коммунистической партии самыми разными причинами. А дело в том, что он очень увлекался евгеникой. Он был просто фанатом этого дела, да и, в общем, остался до конца жизни. Что такое евгеника? Это возникло такое новое научное направление, ну, они все называли дисциплиной, которое предполагало, что необходимо принимать специальные средства по улучшению наследственности человека, потому что идет деградация. Страх деградации – это было середина XIX века, это была очень старая история, и масса биологов, и не только, и гуманитариев этого боялись. У нас в России вот знаменитый наш биолог Кольцов, человек, который, наверное, внес в мировую генетику, в теоретическом, в том числе, плане, и в биологию развития колоссальные его идеи, вклады. И вот он создал евгеническое общество, стал издавать журнал, там быстро у нас все это дело разгромили, но были разные представления, что надо для этого делать. Были положительные, что способствуют, что вступали в брак те, кто обладает хорошей наследственностью, но были
те, кто обладает плохой, не вступали в брак вообще.
Да, и как? Например, может быть, следует делать стерилизацию, в том числе насильственно, может, их как-то изолировать, вот у тех, у кого совсем плохо. И определенные законы были приняты еще до Третьего Рейха, Рейха. Они были приняты в США. И отменен закон по насильственной стерилизации, например, преступников, был только в середине 60-х годов в США.
Ну, довольно
там
долго
не было тех масштабов, которые были, и в том контексте жутком, который это было в Третьем Рейхе, но тем не менее. И идеи евгеники, они были очень распространены. Его отец врач был полностью на стороне и считал, что...
Отец Лоренса?
Да, отец Лоренса был знаменитый хирург, ортопед, которого даже выдвигали на Нобелевскую премию. Он считал, что требуется принудительная стерилизация в тех случаях, когда дело заходит об очень серьезных отклонениях. Вообще люди, независимо как бы от их взглядов многих, и чисто таких идеологических, политических, и этнической принадлежности, ну, например, были ученые, если уж сейчас сравнивать с тем, что происходило Второй мировой войны, в том числе евреи, биологи генетики, которые считали, что вот необходимы такие меры. Конечно, мы понимаем, насколько все вот сейчас мы это вот наученные, ну, мы, я имею в виду, в целом человечество, горьким опытом. Вот. А Лоренц считал, что идут очень серьезные процессы деградации определенной части населения немецкого. Вот в чем его обвиняют. Значит, он предлагал как раз принимать специальные меры, чтобы, как он писал, это вот самые жуткие его слова, элиминировать неполноценные элементы популяции человеческой.
А элиминировать это значит?
Вот и дальше пошли разговоры. Дальше споры уже после Второй мировой войны. А что он понимал? Он говорит, я не имел в виду убийство ни в коем случае. Что он никогда так толком и не говорил, что он имел в виду. Скорее всего, вот эту самую принудительную стерилизацию. Но он ни разу. Он говорит, я не имел в виду никаких ни репрессий политических, тем более ни убийства, я не думал. Он утверждал, что только в 43-м году узнал о концлагерях. Возможно, это некоторое утрирование. Сейчас очень много занимаются его национал-социалистическим периодом, пытаются понять. Но что даже те, которые очень жестко настроены против Лоренца, что они признают? Я имею в виду серьезных исследователей, историков. Ему нельзя приписать, что он был расистом. Да, для него слово «раса» имело значение. Но дело в том, что до всей этой истории, связанной с фашизмом, слово «раса» это было широко принятое понятие в биологии. Вот только после вот такой компрометации этот термин стал почти не использоваться. Он относился не только к животным, и тем более не только к человеку, но даже к растениям. Это некая подвидовая категория, которая обладает особыми свойствами, устойчивая, там, присутствующая, предположим, в определенном ареале. Да? Лоренц считал, что да, вот идет, особенно среди жителей, вот он протестовал больших городов, там есть целый ряд факторов, которые, как он полагал, ведут вот к мутациям нехорошим.
К вырождению он имел в виду?
Да, к вырождению. И что возникает? Антисоциальное поведение, в том числе на уровне очень серьезного преступного поведения. Это дальше может распространяться. Он сравнивал с раковой опухолью. И что надо принимать серьезные меры против этого. Написал он в своей статье.
А как раз из его теории ты исследовала, что поведение в значительной мере врожденное.
Дело в том, что от того, что поведение в значительной мере врожденное, и то, что идет деградация, и тем более, какие меры здесь надо принимать, здесь дистанция огромная.
Но, по крайней мере, отбор по поведению будет эффективен.
Да, да. Дело в том, что вот знаменитый антрополог Малиновский, он даже в одной из своих статей написал, слово «инстинкт» было в Третьем Рейхе в результате скомпрометировано, потому что оно имело идеологический характер, что тот, кто верит в существование инстинкта, фашист. Это уже после войны он об этом писал. То есть вы понимаете, насколько вообще человек, который выдвинул теорию инстинктивного поведения, который вообще говоря, с точки зрения любого зоолога, совершенно нормальный, естественно, насколько это вошло в вот такой тяжелый контекст. Он выдвинул вот это представление о том, что в человечестве идет процесс доместикации, то есть вырождение по типу того, что происходит с домашними животными.
Это Лоренц предположил.
Угу. Да. Правда, потом он уже даже еще в течение войны, он свои взгляды несколько поменял, они быстрый. Он вообще человек очень эмоциональный, темпераментный, увлекающийся. Это очень хорошо видно. Мощная совершенно энергия. И он быстро меняет тоже, причем меняя не потому, что там его кто-то критиковал с точки зрения национал-социализма, нет. Что вот этот процесс, когда идет расшатывание такой жесткой инстинктивной структуры, он был необходим для того, чтобы вообще возник человек разумный в процессе антропогенеза. Это было совершенно необходимы.
Это он так передумал, что расшатывание – это то, что происходит при одомашнивании обычно, да?
Да, да.
Вот хвост колечко, мушки висят, добрый нрав, врожденная программа поведения расшатывается.
Но у него немножко были другие. Слишком большое обжорство, например. Не стройная такая фигура, а обрюзгшая. Ну, там примеры, в том числе, там, домашних скотин, свиней.
Человека домашнего.
Да, человек. Он себя, кстати, в качестве примера приводил, потому что он был склонен к полноте, потому что очень любил поесть. Гипертрофия определенных инстинктов и, наоборот, уменьшение проявления каких-то инстинктов, более сложных и более тонких, более простые, например, инстинкт, связанный с сексуальным поведением, простого спаривания. Ну вот они неразборчивы, домашние животные, в этом. А вот тем диким надо долго и сложно ухаживать, чтобы подобрать себе партнёра, чтобы... и так далее, и тому подобное. Вот он пример доместикации, вернее, самодоместикации человека. Но у него дальше все это несколько менялось, хотя он считал, что вредные эффекты доместикации, они тоже остаются. Ну и после войны про это писал. Только уже без национального социализма.
А как же дальше развивались идеи Лоренса уже после того, как его вот обвинили в 1953 году?
Ни о каких обвинениях вот такого рода уже там не было. Там была чистая научная полемика. Хотя прорывалось что-то такое насчет его вот этого прошлого. Но поскольку слишком мало было известно, и он старался сам, естественно, ничего про это не говорить, то всерьез все разразилось после новости о присуждении его Нобелевской премии. Вот тут-то и началось. К тому времени, конечно, и до того довольно многие из его коллег, ну, в том числе, которые к нему очень хорошо относились, они знали эти статьи, они их читали.
В завершение беседы с Еленой Гороховской о Конраде Лоренце и его взглядах на поведение человека в научной рубрике нашей программы в среду 2 декабря. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию обсуждаем с руководителем Центра французских исследований Института Европы РАН Юрием Рубинским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приговор суда вступил в действие. Муртазин был взят под стражу прямо в
зале. Вооруженные лица похитили около 16,5 миллионов.
Супруга премьера Вероника Ларио требует от бывшего супруга 43 миллиона
евро. Погибший пытался незаконно пересечь границу на автомобиле.
Иранское предложение предполагает одновременный обмен низкообогащенного урана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».